Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Сегодня гостьей студии городского радиоканала станет моя коллега, кандидат исторических наук, главный библиотекарь музея, специалист по работе с книжными памятниками Ирина Павловна Бедулина. Добрый день, Ирина Павловна.
Добрый день.
Ранее мы с вами рассказывали, что в художественном музее хранятся и передаются владельческие коллекции. Мы говорили о коллекции Минея Лебовича, об уникальных книжных памятниках из коллекции профессора Виталия Иннокентьевича Зоркина, о подарках музея известного иркутского врача и поэта Изяслава Лившица. Темой нашей сегодняшней встречи станет уникальная владельческая коллекция главного иркутского архитектора Бориса Михайловича Кервеля. Ну, конечно, первый вопрос, который, наверное, хотят услышать наши радиослушатели и получить на него ответ, кто такой Борис Михайлович Кервель? Ну, конечно, старожилы Иркутска хорошо знают и помнят этого человека, поэтому я с удовольствием хочу сейчас о нем напомнить вам. Архитектор Борис Михайлович Кервель – личность для нашего города легендарная. Он родился в Иркутске в 1910 году, учился в Томском технологическом институте, работал в Москве. В 1933 году вернулся в Иркутск из Московского проектного института «Гипрогор» развивать в Сибири высокую архитектуру. С июня 1933 года приступая к своим обязанностям в новой проектной организации, которая получила название «ВОСТСИБПроект». Архитектор Кервель был занят проектированием гражданских зданий в Иркутске, Усолье и Черемхово. Он проектирует поликлинику номер 2 по улице Ленина, где сейчас размещается геронтологический центр, кинотеатр «Марат», жилые дома для завода имени Куйбышева и авиационного завода в Иркутске, санаторий в Усолье, кинотеатр Черемхово. Работает над проектами интерьеров Дома советов в Иркутске. За 10 лет работы в ВОСТСИБ-проекте Борис Михайлович прошел путь от архитектора-проектировщика до главного архитектора института. Более четверти века он занимал должность начальника отдела архитектуры и градостроительства, то есть по существу был главным архитектором Иркутской области с 1944 по 1970 год. На этом посту он в полной мере проявил свои выдающиеся организаторские способности. За годы его работы были разработаны новые генеральные планы для Иркутска, Киренска, Слюдянки и других городов области. В Иркутске проведена реконструкция центральных улиц города, созданы новые микрорайоны. В эти же годы были приняты и выполнены программы промышленного развития Восточной Сибири, построены новые гидроэлектростанции на Ангаре и созданы новые города Ангарск, Шелихов, Братск, Усть-Илимск. Борис Михайлович принимал непосредственное участие в этих грандиозных стройках, руководил выполнением проектных и планировочных работ нового строительства. Ему повезло в том смысле, что он был архитектором, ну, как говорили, до Никиты Сергеевича Хрущева, потому что после развенчания культа личности помпезный и вычурный стиль запретили, началось строительство хрущоб. Мы с вами знаем, да, что да. Это за дома, таких безликих серых зданий из стекла и бетона. Кербель стал работать чиновником. Он бросил чертежную доску и кульман, но он говорил всегда: «Мода пройдет, а позор останется». Ну, да, замечательная, да, по-моему, фраза его. Кстати, когда в Иркутске запустили Иркутскую ГЭС и появилась дешевая электроэнергия, встал вопрос о строительстве алюминиевого завода в черте нашего города. Производство алюминия очень энергоемкое, поэтому электроэнергия была необходима, как воздух. И в Москве решили, что завод необходимо поставить рядом с плотиной ГЭС. Вот если бы этот проект осуществился, то на месте микрорайона Солнечного была бы, наверное, мертвая зона. Борис Михайлович Кербель сумел убедить Московскую комиссию, что алюминиевый завод в черте города – это экологическая катастрофа. Потом решался вопрос о строительстве в Иркутске завода тяжелых экскаваторов. И снова Кербель отстоял наш город, который, кстати, называли когда-то город белых воротничков. Экскаваторы стал выпускать Красноярск. За то, что мы чистым воздухом дышим, мы, конечно, должны быть благодарны архитектору Кербелю, который 26 лет служил ангелом-хранителем города Иркутска. Мне очень нравится, что к числу увлечений Бориса Кербеля относились спорт и филателия, потому что, вы знаете, я, в принципе, люблю спорт, и в свое время тоже увлекалась марками. Ну, конечно, наверное, не столь серьезно, как Борис Кербель.
Мы все увлекались марками.
Да. Он был одним из первых игроков большого тенниса в Иркутске, был квалифицированным спортивным судьей, неоднократно получал награды и грамоты. Ну, а коллекция почтовых марок Бориса Кербеля была одной из лучших в городе. И вот особенно в конце 80-х годов иркутяне любили здороваться, встречаясь с ним на набережной горы, где он гулял со своей супругой. Он был женат на Ольге Григорьевне Ивановой. Они поженились 25 июля 1940 года. Ну, а об Ольге Григорьевне Ивановой вообще можно целую отдельную передачу сделать, потому что она стояла у истоков иркутского женского волейбола, была бессменным тренером иркутской женской команды «Спартак», серебряного призера чемпионата СССР 1968 года. И, кстати, вы знаете, что Кербель был самым преданным болельщиком команды Ольги Григорьевны, а также судьей всесоюзной категории первым в городе по волейболу. Вот такая замечательная судьба была этого человека. И я думаю, что вы, так же, как и наши радиослушатели, разделяют мнение людей, которые назвали его ангелом-хранителем нашего города
Иркутска. Да, конечно, без сомнения.
Ну, а вот как связано имя Кербеля с Иркутским художественным музеем?
Очень плотно связано, как выяснилось. Дело в том, что в 1992 году так получилось, что после смерти Бориса Михайловича в библиотеку Иркутского областного художественного музея поступила его книжная коллекция.
Я вот немножечко вас перебью. Мы сейчас будем говорить о книжной коллекции, но мне бы хотелось все-таки, чтобы наши радиослушатели знали, что это не только книжная коллекция, он же ведь дарил еще музею незадолго до своей смерти, потому что я посмотрела каталог подарков нашего музея, и он дарил свои коллекции в 91-92 году. Действительно, незадолго до смерти я попросила вот отдел учета музейных предметов, чтобы они мне вот такой каталог подготовили, и выяснила, что среди подарков Бориса Михайловича нашего музея графика, живопись, ДПИ, скульптура, всего 37 предметов, относящихся к 19-му, началу 20 века. Вот я бы выделила среди этой коллекции портрет девушки Виктора Васнецова, да, относящийся, конечно, к 1894 году, скульптурки мейсенского и датского фарфора начала XX века, да, бронзовое изображение буддийских божеств. Ну, конечно, помимо вот этой коллекции уникальной, как мы уже начали с вами говорить, была еще и коллекция книг. Давайте теперь уже поговорим об этой коллекции.
Ну вот она у нас поступила коллекционно, к счастью, и к моему приходу в музей она стояла на полках коллекционно. Это очень хорошо, замечательно, и не нужно было делать такую работу, как выявление этих документов из общего фонда. К сожалению, библиотека, конечно, Кербеля, она состояла наверняка из нескольких тысяч экземпляров. Он был, кроме того, что собирателем марок, он еще был очень таким серьезным библиофилом. Он любил книги. Он вообще любил все красивое. И вот характерная черта его книжной коллекции, то, что там он собирал только красивые книги, только красивые издания, только издания выдающиеся советского периода и досоветского периода. Нужно сказать, что нам досталось около 700 экземпляров книг и журналов из этой его библиотеки. Музейная библиотека – это самая такая значительная по объему коллекция. И нужно обязательно отметить, что часть книг и журналов по архитектуре, так, видимо, было вот решено, всего 64 экземпляра. За 1888-1985 год было тогда, в то же время, было передано в Музей архитектуры города Иркутска, который был открыт в 2005 году. Я ходила туда, знакомилась с сотрудниками, знакомилась с этой вот частью его коллекции. Конечно, там тоже есть и книжные памятники, и уникальные редкие книги. Ну вот мы знаем теперь, что 64 экземпляра находятся тоже под государственной защитой, так скажем. Владельческая личная коллекция, так мы ее назвали, библиотека Бориса Михайловича Кербеля, это самая значительная, я уже сказала, по объему, и включает в себя книги с периода 1854 по 1985 год. Ну, тематика, конечно, это предпочтение отдано было собирателям, владельцам, это издание по культуре, искусству, а также художественная литература. Часть собрания составляют книги на иностранных языках. Видовой состав коллекции – это печатные книги, альбомы, журналы. Библиотека имеет также несколько разделов. Я уже сказала, что она была принята как библиотека, и бывшие библиотекари поставили книги, соответственно, системе, то есть по разделам. Это справочные издания, история культуры, изобразительное искусство, книжная графика, художественная литература, иностранная литература и периодическая печать.
А вот какие хронологические рамки вот у данной коллекции?
1854, самое раннее издание, и 1985 год. Вот такие хронологические рамки. Но то, что книги в этой коллекции именно начинаются с середины XIX века, ну, казалось бы, где тут книжные памятники? Я хочу напомнить, по хронологическому критерию до 1830 года, но еще и по социально-ценностному критерию. А здесь у него выделяются книги, вот о которых мы будем дальше говорить, они являются именно по социально-ценностному критерию книжными памятниками федерального уровня.
А вот в прошлой передаче мы с вами говорили о владельческих знаках, экслибрисах, вот, которые являются признаком принадлежности экземпляра к владельческой коллекции. А вот были ли экслибрисы в библиотеке Бориса Михайловича?
Конечно, это вообще интересная такая история с динамикой развития его книжного знака. Другими словами, экслибрис,
а это книжный знак. Несколько было?
Да, это было несколько. И что самое интересное, мы выяснили в процессе анализа этого книжного состава, мы выяснили, что еще в 14-летнем возрасте, когда у него появилась первая книга, он проставлял, книжные знаки представляли собой рукописные надписи, рукописные книжные знаки. Но это тоже можно отнести к экслибрисам, есть, конечно, разные подходы, но, тем не менее, это книжный знак, говорящий о принадлежности этого экземпляра владельцу. И он подписывал очень красивым почерком, как правило, на форзаце или на титульном листе, чернилами либо синего, либо зеленого, либо красного цвета, и уже писал, что он Кербель, свою фамилию, имя и дату. То есть все делал по правилам.
А цвет чернил не зависел, скажем так, от какого-то экземпляра книги? Или это по настроению? Или,
ну, чернила видимо, просто не видимо, было? Видимо, под настроение, и, видимо, еще какие чернила были у него под рукой, я не знаю. Но я не видела, чтобы там что-то, ну, как-то было связано. Дальше, когда он уже закончил, стал инженером, он уже сделал себе графический экслибрис, видимо, по окончании Томского технологического института. И получил, тогда он специально инженера, и у него появился штемпель шрифтовой, на котором было обозначено «Инженер Борис Михайлович Кербель». Это был оттиск, штемпельная краска черного цвета. В 30-е годы появился уже гравированный экслибрис. Представляет собой бумажный ярлык из пожелтевшей тонкой бумаги прямоугольной формы. Изображение гравюра на металле одноцветное. Композиция представляет собой двойную прямоугольную фигурную рамку, стилизованную под фрагмент архитектурно-строительного плана. Я вот долго разбиралась, что это такое. Пришлось перелистать несколько альбомов архитектурных. И тогда я поняла, что это рамка означает. Она означает как раз стилизованную под фрагмент архитектурно-строительного плана. Вот так она выглядит, эта рамка. То есть все у него было до тонкости продумано. Внутри этой рамки помещены такие слова: книги, Кербель, ниже номер, и под ними расположены две закрытые книги. Вот как видим, здесь вписана только одна фамилия коллекционера, потому что Кербель тогда еще был не женат. А вот после 1940 года, вы сказали, что вот он женился и соединил свою судьбу и жизнь с Ольгой Григорьевной, он внес изменения в свой экслибрис, и на всех последующих владельческих знаках было внесено имя его супруги. Ну вот, значительная часть книг имеет прямоугольный штемпель шрифтовой в рамке со словом «библиотека», расположенным вертикально, и из этого слова вертикального горизонтально выходят две фамилии. От первой буквы «И» фамилия Иванова О.Г., от буквы «К» фамилия Кербель Б.М. Весьма любопытны еще два варианта экслибриса с одним сюжетом. Это оригинальное произведение графического искусства с изображением маков, разрывающих колючую проволоку.
Вот там история какая-то необычная, нет, по-моему? А вот почему колючая проволока?
Понимаете, это так получилось, что Кербелю понравился экслибрис одного знаменитого на тот период художника-графика Голиховского. И он его, этот экслибрис, решил, что
идею, может,
эту идею,
принести такой, в свой
смысл. Сделал вот на основе идеи вот этого Голиховского. А почему маки, разрывающие колючую проволоку, эта тема относилась к Великой Отечественной войне, к концлагерю, вот что-то такое там, что вот маки, они олицетворяют свободу, что вот они разрывают колючую проволоку. Видимо, вот у Кербеля что-то такое было созвучно с его, может быть, жизнью, с его какой-то отношением там к его работе.
А вот, может быть, все-таки, когда этот появляется экслибрис, вот не после 60-х годов,
да,
когда,
да.
Может быть, как раз вот то, о чем я говорила, когда ему не дали возможность строить то, что он хотел и как он хотел строить, когда нужно было строить вот эти вот действительно хрущобы, ну, с другой стороны, тоже понятно, нужно было людям давать жилье, это тоже была необходимость. И вот это, может быть, внутреннее противоречие, да,
конечно,
что все равно вот мечты его, они пробьются сквозь вот тернии.
Я с вами полностью согласна,
проволоку.
Просто это, ну, такой неподтвержденный факт, но это очень близко к истине. Я считаю, что, да, действительно, он сильно переживал, нигде это не отмечено, но это где-то между строк читается, что он сильно переживал, что нельзя было строить дома, здания, которые украшали город. Вот его вот этим последним зданием было замечательно, где они жили вместе со своей супругой на
Маркса.
Да, этот знаменитый дом с колоннами.
Да, ведь когда экскурсию ведешь, ведь нет ощущения какой-то чужеродности,
конечно,
вот этого объекта.
Конечно.
И ощущение, что это здание строилось так, да, когда строились рядом стоящее здание, построенное еще вот после пожара 1879 года. Насколько
действительно, а это 50-е годы.
Да, насколько он хорошо сумел вписать вот
писал,
этот уникальный дом.
Он просто был уникальным и талантливым художником, архитектором.
Он чувствовал среду.
Чувствовал.
Конечно. Да, так что вот видите, как дальше через экслибрис можно понять вот его и творческие какие-то, может быть, взлеты, и в то же время терзания
творческие. Терзания, да. Вот он, хотя вот считается, и многие рассказывают, что он был очень веселым человеком. Я когда смотрела его фотографии, я ни одной фотографии не видела, чтобы он там был грустный. Он какой-то все время такой светящийся, солнечный, с улыбочкой. Любовь у них такая большая была с Ольгой Григорьевной. Детей не дал им Бог, но тем не менее, вот они все равно прожили яркую жизнь.
Еще вот подойдем к его коллекции книжной. А известно, когда он начал собирать свою библиотеку? И знаете ли вы, какая книга была первой в его коллекции?
Ну, мы, конечно, можем только предполагать. Я уже сказала, что вот первый его книжный знак, мы посчитали, значит, он относился... Он был сделан им на книге в апреле 1924 года.
Это он ему сам было... делал такой знак?
Да, да. Ну, то есть вот от руки то, что
понятно,
он написал там... синим цветом чернила. Вот. Ему тогда всего 14 лет было. Что за книга? Трехтомное издание, и на каждом томе он свой знак поставил. Вот это три таких ярких тома сочинений Николая Васильевича Гоголя, и изданных в товариществе Адольфа Федоровича Маркса 1893 года. Эти три книги были. Они очень красивые. Они в таком праздничном красном целенокаленкоровом издательском переплете, стесненном золотом портретом Гоголя. Гоголя, в парадной такой рамке с растительным орнаментом, декорированным золотым, цветным и конгревным тиснением и мраморным обрезом. И вот на обороте фронтисписа этой книги начинающий коллекционер написал красными чернилами. Вот здесь он красными чернилами. Может, вот то, что вот первая книга, может, это была его, кстати. Витиеватым таким почерком. Книга принадлежит Борису Кербель. 20.04.1924 года. И вот любопытная деталь. Тоже вот, может быть, это характеризует его как такого человека веселого, знающего юмор. Это вот у всех трех книг имеются очень красивые декоративно-орнаментальные форзацы, типографские, сделанные специально. Левая сторона форзаца – это типографский экслибрис со сложным тематическим рисунком. И вот на правой стороне наклеены наградные свидетельства от 1893 года. И там написано «Ковецкая». Варваре, воспитаннице первого класса Каменец-Подольской Мариинской женской гимназии, за отличные успехи в науках и примерное благонравие. И подписано оно начальником гимназии, заверено гербовой печатью. А вот в третьем томе, это вот первый том нормальный у нас сохранился такой, какой был, а в третьем томе Кербель черными чернилами подправил документ. То есть он изменил имя на Борис Кербель, женской на мужской, ученице на ученику и исправил год с 1893 на 1918 год. А слева в экслибрисе вписал карандашом свои инициалы и фамилию. Вот так вот. Так вот оставил такой нам привет.
Да, а я все думала, как же эти книги-то к нему попали? Скорее всего, может быть, Ленин на развале книжным купил. Все-таки ведь годы такие сложные были.
Да, он же был библиофилом. Ну, вот он, видимо, у него была цель, вот уже в таком подростковом периоде у него была цель собирать книги. И он их вот искал везде, и вот находил, каким-то образом приобретал книги. Можно было в то время приобрести, да, на развалах или в букинистических магазинах.
А вот есть в этой коллекции самые редкие, самые ценные издания?
Конечно. Мы знаем, что коллекционер формировал свою библиотеку исключительно книгами, отражающими высшие достижения в книгоиздании, иллюстрированными выдающимися русскими и советскими художниками и графиками. Вот среди них такие фамилии, как Билибин, Васнецов, Кузьмин, Дегтярев, Кибрик, Нарбут, Фаворский, Кукрыниксы, Пахомова и так далее. Кербель приобретал, кстати говоря, вот книги, иллюстрированные вот этими художниками, они приобретают очень большую ценность. Кербель приобретал книги лучших дореволюционных издательств, кроме того. Это товарищество, вот уже названное Адольфа Федоровича Маркса, издательство «Кнебель», издательство товарищества «Вольф» Маврикия Осиповича, товарищество Сытина, а также лучших советских издательств, про которые вот я тоже уже рассказывала в тех передачах предыдущих, «Академия», издательство «Академия», «Дед Гиз», «Аврора», «Художник РСФСР», «Искусство» и другие. Но истинными жемчужинами в собрании архитектора являются два французских фолианта. Это роскошные подарочные издания знаменитой французской фирмы «Ашет». Оба эти издания отличаются богатством и высоким качеством иллюстраций, как цветных, так и черно-белых. Издательство, вот это немножко скажу, было создано в 1826 году французским издателем Луи Кристофом Франсуа Ашетом с целью производства учебников для школ. Позже оно выпускало классиков французской литературы. Но мировую известность уже в XIX веке издательство приобрело, печатая образцы книжного искусства. Считайте, что эти книги к нам в Иркутск приехали прямо из Парижа. То есть это парижские французские издания. Это редчайшие, прижизненные, кроме того, экземпляры, обладающие признаками книжных памятников. Обе книги облачены в роскошные издательские черные цельнокожаные переплеты, украшенные конгревным, блинтовым и золотым тиснением, имеют трехсторонний золотой обрез. Автор первой книги – это Франсуа Эмиль Мишель, французский художник, и она посвящена великому голландскому художнику Рембрандту. и была выпущена в 1893 году. Очень небольшим тиражом, кстати говоря. А вторая книга вышла чуть позже, в 1899 году, из-под пера французского историка Эжена Мюнца. Эта книга посвящена Леонардо да Винчи. И вот нужно сказать, что Мюнц впервые подробно описал склад ума, характерные черты, особенности мировоззрения великого художника. И эта книга была переведена на все и на многие европейские языки. И еще интересно про эти два экземпляра нам знать, что прежде, чем они попали в библиотеку Бориса Михайловича, они принадлежали или были во владении Калерии Александровны Казьминой.
Это жена Николая Николаевича Казьмина?
Да, это жена Николая Николаевича Казьмина.
Профессор Иркутского госуниверситета, который безвинно погиб как раз вот за стенкой.
Да, совершенно верно. У нас несколько экземпляров из ее библиотеки сохранилось, но это кроме Кербелевского собрания. Вот. И о том, что она вот принадлежала Казьминой, это свидетельствует шрифтовой экслибрис, штемпель, проставленный на этих обеих книгах. Вот где он приобрел? Конечно, он их приобрел где-то в наших букинистических
магазинах. Так а тогда же, когда арестовывали людей, тогда же, помните, создавались, вот огромное количество было открыто новых магазинов, куда сдавали мебель, которую не успели разобрать сотрудники НКВД, книги, посуду. И вот тогда действительно, кстати, и наш художественный музей также из таких магазинов приобретал коллекции. Ну и, конечно, люди, которые интересовались какими-то науками, искусствами, также могли приобрести вот эти вещи, которые вот таким вот печальным образом оказались в этих специализированных магазинах. Ну, конечно, у нас в Иркутске был прекрасный букинистический магазин. Я, кстати, хорошо его помню, на улице Литвинова, и сама там покупала редкие издания. Да. Я горжусь, что у меня полное собрание сочинений Островского, пьесы его Островского 1904 года. Просто вот такое у меня везение было. Там действительно можно было, даже нам, тогда еще студентам и вот младшим научным сотрудникам музея,
недорого
стоил, да, за свои деньги можно было купить вот такие совершенно
эти
потрясающие книги.
Документы крайне дорого будут стоить на аукционах.
А вот все-таки вас, как специалиста, вот заинтересовала какая-то, а может быть, особенная книга, которая вот у вас вызывает особенное волнение?
Ну, конечно, конечно, меня заинтересовало это уникальное издание. Оно редко встречается в библиотеках страны. Издание главного произведения Николая Васильевича Гоголя – это «Мертвые души». Издана она была в 1901 году. Чем оно уникально? Потому что Гоголя печатали очень много, крайне большими тиражами, и многие типографии печатали, и потом и советский период отметился. Эта книга, опять же, была издана, опять же повторюсь, Адольфом Федоровичем Марксом в своей новой типографии. Почему я это так отмечаю? Потому что эта типография была способна отпечатать вот такое издание. Это подарочный фолиант. Фолиант от слова «инфолио», то есть это большого размера. То есть это больше, чем размер листа вот сейчас А4, это в два раза больше. Это самое роскошное дореволюционное издание книги Гоголя. Оно приурочено было к 60-летию бессмертного произведения Гоголя «Мертвые души», которая вот в 1842 году вышла. Книга готовилась к выпуску 5 лет. Представляете, работали над ней самые знаменитые художники, создавшие 10 гелиогравюр и 355 иллюстраций. Здесь и Самокиш Сутковская, и Самокиш, и Андреева, и Бажин, ну, в общем, много-много не буду перечислять. Гелиогравюры, что интересно, были изготовлены в Вене у Рихарда Паулусена, автотипи в Штутгарте у Августа Шулера, а шрифт был заказан в акционерном обществе «Слова Литни» Лемон, то, что находилось в Санкт-Петербурге. Текст поэмы печатался по последней редакции видного академика Тихомирова. И вот на приобретение у художников прав на использование иллюстрированных оригиналов Маркс затратил около 7 тысяч рублей.
Ну, это огромные деньги.
Это огромные деньги в начале 20 века. Такое вот издание до 2010 года больше не повторялось, до 2010 года. А в 2010 году издательством «Витанова» была выпущена книга, где воспроизведен этот полный комплект. Но мы с вами понимаем, что это уже совсем не то. Внешнее облачение восхитительно. Составной переплет из коленкора благородного бордового цвета. Крышки украшены пейзажем Бажина. Там и золотое тиснение, на переплете имеются фаски, а также двухсторонние тошонированные и односторонние золотой обрезы. Декоративно-орнаментальный форзац завершает великолепие этого книжного памятника. Шрифтовые экслибрисы указывают на то, что вот тоже интересно, бытование книги, что книга некогда принадлежала Николаю Павловичу Курбатову.
Подождите, тот самый Курбатов?
Да.
А это курбатовские бани, что ли?
Конечно, вот этому самому Курбатову. Здесь вот шрифтовые экслибрисы на титульном листе были помещены. Тоже, видимо, вот эту книгу приобрел наш Борис Михайлович, тоже в одном, наверное, из магазинов. Такое замечательное издание. Хочется мне два слова сказать особенно о книгах, которые я просто очень люблю. Мне они очень нравятся, просто душу греет. Это книги, изданные в издательстве «Кнебель». Это издательство вообще олицетворяет изысканность подлинного искусства. Он активно сотрудничал с художниками мира искусства и издавал детские книги. Вот эти детские книги просто великолепные. Неприходящую ценность коллекции Кербеля имеют два таких издания. Это «Русская сказка Морозко» с рисунками Петра Семеновича Афанасьева и «Веселая история», сочиненная поэтом Василием Андреевичем Жуковским, иллюстрированная непревзойденным мастером книжной графики Георгием Ивановичем Нарбутом. «Как мыши кота хоронили». Называется эта книжка. Обе книжки одеты в цветные издательские обложки. Иллюстрации воспроизведены в технике, тогда новой технике хромолитографии. И представляют сегодня значительную редкость. И вот хочется сказать, что вот сейчас выпускаются детские книги, они очень яркие, такие просто режущие глаза. И здесь тоже, вот в этих книгах Кнебеля, вроде бы многоцветие применено, но они глаза совершенно не режут. Настолько они гармонично, вот эти все цвета сочетаются, и настолько они какие-то приглушенные, что ли, нет вот этого люминесцентности такой, вот этой какой-то не очень красивого такого сочетания, и поэтому вот они являются на сегодняшний день просто художественными произведениями.
Опять же, таки позволю себе, может, такую ремарку, может быть, книги, вот те, о которых вы говорили, должны были научить...
Конечно.
Должны были подсказать,
конечно,
что-то. А здесь главная цель какая? Продать. Книги. Поэтому
да.
Отсюда вот такая разница, наверное, и в красках. А все-таки, вот давайте мы с вами подведем итог и поставим как бы вот на сегодняшний день точку. Как вы считаете, вот в чем ценность и значимость владельческой коллекции Кербеля для музея, для культуры нашего города и Иркутской области?
Я выскажу свое мнение, и оно основано на не просто на том, что мне нравится или не нравится, а на моем научном изучении этой коллекции. Хочу сказать, что владельческая коллекция Кербеля с полным правом может быть причислена к коллекциям книжным памятникам. Что такое книжные памятники коллекции? Это ценная часть Национального библиотечного фонда. Они представляют собой совокупности документов, приобретающих свойства книжного памятника только при их соединении вместе в силу своего происхождения, видового родства, либо по иным признакам. Так вот, наша коллекция, мало того, что она библиофильская, ее можно считать, она еще сформирована выдающимся государственным или общественным деятелем, как в законе написано, деятелем науки и культуры. В данном случае это у нас выдающийся деятель культуры, который прослужил около 3 десятков лет, мы знаем, главным архитектором города, один из видных отечественных деятелей культуры. Кроме того, необходимо учитывать еще вот то, что я сказала, библиофильскую ценность этой коллекции, которая вообще бесспорна.
Вы уже, я чувствую, начали серьезное научное исследование вот данной коллекции, а будете ли продолжать на следующий год?
Конечно, я уже одну статью напечатала об этой коллекции, такую общую обзорную статью. Вообще нужно заниматься описанием состава этой коллекции. Что нужно еще сказать, что изучая, зачем мы это делаем, изучая библиотеку архитектора и вообще любую библиотеку, мы раскрываем собирательские пристрастия, увлечения, интересы одного из ведущих, в данном случае иркутских архитекторов. Тем самым, когда мы это изучаем и вводим это все в научный оборот, обогащается его творческий портрет. Потому что, когда мы начали эту тему рассматривать и исследовать, то оказалось, что о библиотеке Кербеля никто никогда нигде не писал. То есть мы вот такие вот пионеры, можно сказать, без лишней скромности.
Я могу с этим вас поздравить, ну и, конечно, весь музей в целом. Вот год 20-й, все подходит к концу, завершающий, знаковый для нашего музея, потому что это год 150-летия художественного музея. Мы как бы подводим своеобразные итоги пополнения книжного фонда вот за эти годы, за последний, 20-й год. Есть ли у вас вот сейчас желание подвести вот такой своеобразный итог пополнения книжного библиотечного фонда?
Ну, конечно. Во-первых, с одной стороны, мы изучаем то, что у нас уже есть, эти коллекции библиотечные, эти владельческие коллекции книжные. А с другой стороны, мы пополняем еще эти коллекциями, кстати говоря, коллекциями других мастеров искусства. На сегодняшний день мы приняли в библиотеку несколько владельческих коллекций наших художников. В их числе коллекция библиотеки Анатолия Ивановича Аносова. Великолепная библиотека. Мы приняли на сегодняшний день 158 экземпляров. И вот недавно еще дополнительно в эту коллекцию поступят несколько книг. Там порядка 40 книг, которые еще нам подарила любезно супруга Анатолия Ивановича Галина Егоровна Аносова. Она подарила нам великолепные, замечательные, уникальные книжечки. Они такие маленькие, невзрачные, но когда я стала рассматривать их внимательно, то я там обнаружила, во-первых, несколько библиофильских нумерованных экземпляров. А самое главное, там хранились, вот в этой библиотеке у Аносова хранились книжечки, подписанные знаменитым нашим выдающимся художником, коллекционером, музейным работником Семеном Георгиевичем Ивинским. Собственная его, его дарственная надпись, его автограф. И нужно сказать, что это тоже произвело на меня сильное впечатление. И вот эту коллекцию Аносова еще более повысит ее вот культурную и историческую ценность. Чем известен Семен Георгиевич Ивинский? Самое интересное, что ему сейчас 96 лет, и он живет в Израиле. Представляете? И вот я нашла про него сведения, и даже письмо туда написала, но пока ответа нет. Ну, потому что там автор вот этой статьи попросил, пишите, пожалуйста, ему из России. Он очень радуется, когда к нему приезжают гости из России, а тем более, если письма поступают, им зачитывают. И вот я ему написала письмо, что в Иркутский областной художественный музей поступили книги из библиотеки Аносова, которому он когда-то в 60-е годы подарил свои издания, которые сейчас являются библиографическими редкостями. Они издавались очень маленьким тиражом, и самое главное, что в этих крошечных этих книжечках использованы были, когда вот, ну, там иллюстрации печатаются в каталоге, используются доски, настоящие доски, из которых печатались вот эти экслибрисы. То есть это очень большую ценность имеет. И еще там, ну, там много еще других моментов. Для меня это было, конечно, очень таким радостным событием. Нужно сказать, что вот эти уникальные каталоги, отпечатанные с авторских досок малым тиражом, они сегодня являются большой редкостью, исторической и культурно-исторической редкостью. И что вот они попали к нам в музей, я считаю, что это по какой-то вот свыше знак.
Ну, я теперь уже понимаю, какую передачу мы с вами будем готовить уже в следующем, 2021 году. Ну, а сейчас, пожалуйста, если можем, подведите итог. Назовите еще раз тех дарителей, кто в 2020 году передал нашей библиотеке свои замечательные подарки.
Ну, это, конечно же, это замечательный подарок из библиотеки Виталия Иннокентьевича Зоркина. то, что нам сделала Светлана Алексеевна Зоркина. Это, конечно, подарки, сделанные другими родственниками наших художников. Художника Алексеева у нас есть теперь коллекция, книжная художника Иванова. Вот, Ларева подарила нам тоже свою небольшую коллекцию. То есть, вот...
Изяслав Лившиц.
Изяслав Лившиц, да, подарил нам коллекцию своих книг, которые займут почетное место на полках нашей библиотеки.
И на выставках, которые также планируются вашей библиотекой в следующем
Конечно,
году.
Конечно, популяризация обязательно.
Ирина Павловна, большое спасибо за то, что вы сегодня пришли, за то, что мы с вами снова поговорили о замечательных книжных коллекциях нашего музея. Но наша передача, к сожалению, подошла к концу, поэтому я буду только надеяться на встречу с вами в 2021 году. Давайте мы пожелаем нашим уважаемым радиослушателям здоровья для того, чтобы вы могли слушать наши передачи, могли отвечать на те вопросы, которые мы вам задаем в наших радиопередачах. За вашу верность огромное вам спасибо. Берегите себя и своих близких.
Спасибо большое. И вам тоже желаю того же, и нашим слушателям тоже большого здоровья и выдержки. Это непростое время.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.